Христос снимает с себя тяжелый крест по пути на Голгофу. В приведенном выше отрывке из Ханиата есть еще несколько интересных мелочей, которые стоит отметить. Говорится, например, что Андроник для чего-то сбросил со своей шеи крест. Естественно, Ханиат трактует это как недостойный поступок Андроника, причем совершенно бессмысленный. Непонятно, для чего надо было снимать нательный крест, который, по-видимому, имел в виду Ханиат. Чтобы как-то объяснить сцену, Ханиат пишет, как сумасшедший, то есть приписывает такое действие безумию Андроника. Но понимая, что текст якобы Ханиата является искаженной редакцией какого-то старого оригинала, и обратившись к Евангелиям, мы сразу же находим там соответствующее место, причем хорошо всем известное. Христа заставили нести тяжелый крест на Голгофу. Он не смог донести крест до самого конца. Тогда крест сняли с креста и передали другому человеку, который и принес крест на место казни. На рисунке 2.38 приведена картина Веронезе «Несение креста». Христос падает под тяжестью креста. Сзади изображен подошедший Симон, берущийся за крест и начинающий снимать его с изнемогающего Иисуса. Та же сцена снятия креста с шеи Христа показана на рисунке 2.39. Старинных изображений этой сцены сохранилось много. Вот как об этом сказано в книге «Страсти Христовы». «Взяши Господа нашего Иисуса, Сына Божия, и поведаши Его на место крани Его, еже есть лобное место, яко тупо гребеся Адам, горе Голгофе, на ней же и мать распять бытие. Еже еще же и крест на него наложишь, возложиша, и повелеша ему нести до горы Голгофы. Иисус же изнеможаше нести от множества ран, Исшедший же из града среташа некоего человека киренейска именем Симона, грядущего с села своего, и сему повелеша крест понести, понеже бо видеша окаяние Иисуса изнемогаша. Сами же влекоша его немилостиво до места, иди же распятие его хотяху». Евангелия тоже говорят о снятии креста с Иисуса и передаче его некоему прохожему, хотя и не так подробно. Матфея 27:32, Марк 15:20, Лука 23:26, Иоанн 19:17. Марк, например, говорит, писано: «И повели его, чтобы распять его, и заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его, и привели его на место Голгофу», что значит «лобное место», Марк 15:20. Таким образом, в евангельском рассказе Христос действительно снимает с себя тяжелый крест, поскольку не может его нести. Похоже, что именно это событие и отразилось, хотя и довольно смутно, в повествовании Никиты Ханиата. Пирамидальная шапка Андроника и христианская папская тиара. Вот еще одно любопытное место в приведенном выше обширном фрагменте из Ханиата. Сказано, что Андроник перед бегством надевает на голову варварскую шапку, которая оканчивается острием, похожей на пирамиду. Но шапка, похожая на пирамиду и заканчивающаяся острием, хорошо известна в христианстве. Это папская тиара. Итак, мы начинаем понимать происхождение этого головного убора. Такую шапку носил Христос Андроник. Кстати, она названа Ханиатом варварской шапкой. Следовательно, скорее всего, ее не носили в Царьграде. Вероятно, Андроник привык к ней на Руси, где провел много лет. Это один из видов старого русского колпака. На рисунке 2.41 приведен фрагмент картины Карпаччо «Встреча святой Урсулы с папой Кириаком». На голове папы мы видим пирамидальную шапку, колпак с острым верхом. Христос вершил суд как человек, имеющий власть. Хорошо известно, что многие правители, в том числе и византийские, довольно часто лично вершили суд. Но в Евангелиях мы встречаем прямые указания на то, что Христос после входа в Иерусалим, то есть, как мы теперь понимаем, когда стал властителем Царьграда, лично вершил суд. Говорится, что Христос, писано, утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему, он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и поставили ее посреди храма, и сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращал на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: Кто из вас без греха, первый брось в нее камень, и опять наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то, стали уходить один за другим, и остался Иисус один и женщина, стоявшая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя». Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди впредь не греши». Иоанн 8:1. Здесь мы видим описание облеченного властью судьи, который судит, сидя на некоем возвышенном месте. Поскольку, обращаясь к остальным, он восклоняется. И вообще Христос занят своими делами, что-то пишет, о чем-то думает и обращается к окружающим явно свысока. Они вынуждены терпеливо ожидать его ответа. Наконец он выносит решение и сообщает его окружающим. При этом обвиняемого ставят посреди, и окружающие высказываются. Происходит суд. Любопытно, что именно так изображали данную евангельскую сцену некоторые художники еще в 17 веке. На рисунке 2042 приведена картина Рембрандта «Христос и женщина». На первом плане показаны Христос судья и грешница, а на втором плане сзади эта же сцена суда изображена еще раз, причем куда более величественном виде. Христос судья восседает высоко вверху на гигантском золотом троне в огромном храме. Перед ним чуть ниже стоит та же грешница в белом одеянии, окруженная людьми, многие на коленях. Вся сцена изображена в точном соответствии с Евангелиями. «Пришел в храм, и весь народ шел к нему». Он сел и учил их. Иоанн 8:2. Вероятно, во времена Рембрандта боролись две тенденции в изображении Христа. Одна древняя и правильная еще помнила, что Христос Андроник был императором, судьей, восседал на роскошном престоле. Другая тенденция, реформаторская, поздняя, была уже нацелена на упрощенное изображение Христа в виде праведника, далекого от реальной царской власти, скромно одетого. Таким образом, Рембрандт представил на своем полотне обе версии – Христос-царь и Христос-пророк. Напомним, что средневековые художники иногда изображали на одном и том же полотне мультфильм, то есть две или даже несколько сменяющих друг друга сцен. Вот еще один штрих. Писано: «И сказал Иисус: На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Иоанн 9, 39. Возможно, здесь присутствует намек на настоящий суд и на распространенную в Византии казнь ослеплением. Никита Ханиат возмущенно пишет, что Андроник, придя к власти, ослепил за различные прегрешения многих знатных лиц. Например, писано: «Этот человек считал для себя тот день погибшим, когда он не захватил или не ослепил какого-нибудь вельможу». Туманный намек на ослепление противников Христа содержится также в старинных сказаниях о Христе, в так называемых апокрифах. Например, в сказании Фомы Израильтянина о детстве Христа, то есть Евангелие от Фомы, сказано следующее. Писано: «Иисус сказал: они должны понести наказание, и тотчас обвинявшие его ослепли. А видевшие то были сильно испуганы и смущены, и говорили о нем: каждое слово, которое он произносит, доброе или злое, есть деяние и становится чудом».